Виктория Токарева. «Извинюсь, не расстреляют». Читает актриса Алла Човжик. «Извинюсь, не расстреляют». Однажды я написала статью «Он и она». Статью опубликовали. Я успела об этом забыть, когда в моей квартире раздался телефонный звонок, и женский голос потребовал меня к телефону. «Это я?» — призналась я. «Можно я к вам приду?» «А зачем?» — спросила я, хотя это было не очень вежливо. «Посоветоваться о жизни». «А почему вы хотите советоваться именно со мной?» — удивилась я. «Я прочитала вашу статью. Вы мне больше всего подходите». Я растерялся от такого наивного доверия. «Простите, а кто вы?» «Лида», — представилась незнакомка. «Имя мало определяет человека. Его определяют возраст и профессия». «Простите, сколько вам лет?»
40.
«А где вы работаете?»
«На овощной базе». Теперь образ Лиды предстал более объемно.
«Вряд ли я смогу быть вам полезна», — честно предупредила я.
«А мне не надо пользы, мне просто посоветоваться, и все».
«Хорошо, я вас жду». Я продиктовала адрес и положила трубку. Положив трубку, я пожала плечами и бровями, хотя видеть меня Лида не могла. Отворилась дверь, и вошла моя 6-летняя дочь.
«Ты умеешь делать так?»
— спросила она и заскакала, заводя одну ногу за другую. Такие па в балете называются веревочка. «Умею», — задумчиво сказала я, продолжая думать о Лиде. Мне не жаль было своего времени, а жаль напрасных Лидиных надежд.
«Покажи».
Я хотела отказаться, но тогда дочь очень бы удивилась и спросила, почему, и мне пришлось бы объяснять, что взрослые люди отличаются от маленьких тем, что не хотят скакать по утрам. Дочь снова бы спросила, почему, и беседа могла затянуться. Я покорно и хмуро проскакала веревочкой, пятясь при этом к окну. Дочь внимательно смотрела на мои ноги, потом удовлетворенно кивнула головой и ушла. Я сняла трубку и позвонила любимой подруге Милке. Мы созваниваемся с ней каждое утро и проговариваем свою жизнь. Я свою, а она свою. Наша дружба — это не что иное, как потребность оформить в словах свои впечатления. «Ко мне сейчас Лида придет», — сказала я Милке. Милка работает врачом в районной поликлинике и, должно быть, одним ухом прослушивает больного, а у другого уха держит телефонную трубку. «Какая Лида?» Позвонила какая-то Лида, хочет посоветоваться.
«Не пускай ни в коем случае», — предупредила Милка. «Ты знаешь, что сейчас в Москве творится?»
«Что?» — растерялась я.
«Она тебя убьет и фотокарточек наделает».
«А фотокарточки зачем?»
«На память».
«А ты не можешь ко мне сейчас прийти?» — испуганно спросила я.
«Как же я приду, если я на работе?»
Я молчала.
«Ну ладно», — Милка вошла в мое положение. «Если она начнет тебя убивать, ты мне позвони».
Раздался звонок в дверь. Я положила трубку и пошла навстречу своей судьбе. Передо мной стояла женщина в синем бастоновом пальто с серым каракулевым воротником. Эту моду я застала, когда ходила в 3-й класс начальной школы. Я поняла, что это Лида. Я поняла, что убивать меня она не собиралась, ей это даже в голову не приходило. Я поняла, у Лиды тяжело на душе. Ей некому пойти, чтобы проговорить свою жизнь, и она пришла к совершенно постороннему человеку. Видимо, понятие «писатель» для нее синоним понятия «справедливость». Она пришла за справедливостью. «Проходите», — пригласила я. «Раздевайтесь, пожалуйста». Лида сняла пальто, туфли и осталась в шапке. Я достала ей тапки, она их не надела. Мы прошли в комнату, я предложила Лиде сесть на диван. Она села на самый краешек. И я видела, что сидеть ей неудобно. Она была смущена тем, что физически существует в моих стенах, поэтому старалась, чтобы ее было как можно меньше. «Хотите чаю?» — предложила я.
«Нет-нет», — перепугалась Лида. Она смущалась так, что не могла поднять глаз. Ее скованность передалась мне. Мы сидели в каком-то гипнотическом оцепенении, и у меня через минуту заболела голова.
«Я вас слушаю», — сказала я, — состраданием глядя на свою гостью.
Я готова была помочь ей в чем угодно, чего бы она от меня не потребовала.
«Я на базе работаю», — начала Лида. «К нам болгарские помидоры привезли».
Я задумчиво покивала головой, как слон. Пока что мне все было ясно. Лида работает на базе, и к ним привезли болгарские помидоры. Я представила себе эти помидоры. Некрупные, одинаковые, безвкусные, как трава, лишенные всякой помидоровой индивидуальности.
«Я недавно иду, смотрю, из-под шатра течет. Прихожу к Потекину, говорю, портится товар, а он говорит, спишем».
Я представила себе шатер, похожий на очень большую брезентовую плащ-палатку, и снова покивала головой, как бы осуждая беспечность Потекина.
«Я говорю, что значит спишем? Надо перебрать, а он мне, спишем, тогда переберем».
Лида посмотрела на меня открытым взором, и я увидела, что она освободилась от смущения, и что глаза у нее серые, а брови подтемнены карандашом. Я попыталась разобраться в ситуации. Перебрать означало отложить все хорошие помидоры в одну сторону, а все плохие в другую. Потом плохие выбросить, а хорошие продать как хорошие. Потекин предлагал списать весь шатер, чтобы он нигде не числился, потом плохие выкинуть, хорошие продать как хорошие, а деньги взять себе.
«Ворует, что ли?» — догадалась я. «Мошенничает», — поправила Лида.
«Мошенник — это промежуточное состояние между честным и вором. Это еще не вор, но уже нечестный человек».
«Вы хотите, чтобы я про него написала в газете?» — догадалась я. «Боже упаси!» — испугалась Лида. «У него дети, разве можно позорить отца взрослых детей?»
«Но если он мошенник?»
«А как вы это докажете?»
Спросила Лида, будто это я, а не она работала под началом Потекина.
«Он так все обделывает, у него комар нос не подточит».
«А что вы хотите?» — прямо спросила я.
«Мне с ним работать противно», —
уклончиво отвечает Лида.
«Уходите».
«Куда?»
«На другую базу, не везде же воруют». «Значит, я права, и я уйду, а он останется».
До этого решения Лида могла бы додуматься самостоятельно. Не обязательно было ехать в такую даль.
«Может быть, его можно перевоспитать?» —
неуверенно предложила я.
«Он что, дошкольник?» — спросила меня Лида. «Не понимает?»
Я смутилась и сдвинулась на краешек дивана, а Лида, наоборот, села поудобнее.
«Значит, переделать его вы не можете, позорить не хотите. Работать вам с ним противно, а уходить обидно», — подытожил я. «Что вы хотите?»
Лида молчала. Она хотела, чтобы Потякин был честным человеком, и ей приятно было бы с ним работать, но это зависело не от нее и не от меня, а от Потякина. Я чувствовала себя виноватой.
«И еще», — сказала Лида. «Меня муж обманул».
Я обрадовалась, что Лида дала мне вторую попытку, на которой я могла бы как-то реабилитироваться.
«Мы с ним не были расписаны, но жили вместе 15 лет. Детей воспитывали. Мы так хорошо жили. А потом он влюбился в одну и расписался с ней. А мне ничего не сказал. Жил то тут, то там. Я только через полгода узнала. Спрашиваю, это правда? Он говорит, правда. Я говорю, ну иди к ней».
«А он?»
«Ушел. А сейчас обратно просится».
Лида посмотрела на меня. Ее глаза были будто вымыты страданием.
«Я хочу спросить, пускать мне его обратно или нет?»
«Это вы сами должны решить», — убежденно сказала я. Лида опустила глаза в колени. «Вы его любите?» — расстроилась я.
«Я ему больше не верю».
«Тогда не пускайте». Лида сморгнула слезу.
«А вы можете без него обойтись?»
Лида потрясла головой и вытерла щеку ладонью.
«Тогда пустите». «Я боюсь, он у меня половину площади отберет. Я ему не верю».
«Тогда не пускайте». Лида стянула шапку и сунула в нее лицо. Я отошла к окну и стала смотреть на улицу. За окном виднелся детский сад, похожий на штукатуренный мавзолей. Во дворе бегали дети в цветных веселых демисезонных пальтишках. А мы с Лидой решали и не могли решить ее проблемы. Мошенничество Потякина, предательство мужа. Может быть, надо бороться с мошенничеством, предательством, и это будет правда. А может быть, устраниться и не играть в эти игры, и это тоже правда. А может быть, смириться и оставить все как есть, работать с Потякиным, жить с мужем, и это будет правда с учетом судьбы и диалектики. Если бы можно было разложить правды, как помидоры, здоровые в одну сторону, а гнилые в другую. Но, откровенно говоря, выбирать Лиде не из чего. И если пользоваться терминологией овощной базы, весь шатер течет, и его надо списать. «А вы не могли бы написать в газету, чтобы разрешили дуэли?» — спросила Лида. «А кого бы вы убили?» — обернулась я. «Я убила бы мужа».
«Но ведь и он бы вас мог убить».
«Да, но тогда бы он видел это. И ему потом было бы стыдно. А так он меня убил, и ему хоть бы что. И вообще никому ничего не стыдно. Потякин всегда пообещает и не сделает. Я ему говорю, как же вам несовестно? А он, извинюсь, не расстреляют».
«Вы хотите, чтобы расстреляли?»
«Ну, не совсем так уж», — смягчила Лида. «Чтобы все по правилам».
«По каким правилам?» — заинтересовалась я. Мне стало ясно, что дуэль — это не сиюминутный экспромт, а плод долгих ледяных размышлений. Именно за этим она ко мне и приехала.
«Сначала заявление на дуэль, как в ЗАГС», — начала Лида. «Потом заявление должны разобрать и дать разрешение. Потом 2 недели на обдумывание, а уж потом дуэль».
«А стрелять где? На лобном месте?»
«Нет, на лобном месте — это казнь, насилие. А тут кто кого, все по справедливости».
«Какая же справедливость в смерти? Смерть — это наивысшая несправедливость».
«Конечно», — согласилась Лида. «Умирать кому охота? Вот и будут жить внимательнее».
«Внимательнее к чему?»
«Каждому дню, каждому поступку».
Зазвонил телефон, я сняла трубку.
«Ну что?» — спросила Милка.
Она проверяла, жива я или нет. «Я не могу говорить», — строго сказала я и положила трубку с бесцеремонностью, дозволенной между близкими людьми.
«Я вас задерживаю».
Лида встала. Я пошла ее проводить. Лида надела пальто, туфли. Мы стояли, оттененные какой-то покорной грустью. Я была погружена в ледян-план возмездия земного суда. 3 года на обдумывание», — предложила я. 2 недели мало в таком деле».
«А как вы думаете, могу я поступить в Аэрофлот?»
— спросила вдруг Лида.
«Кем?» «Все равно, хоть в диспетчерскую. Вы знаете, я небо люблю. Я все болезни высотой лечу».
«Как это?»
«Куплю билет до Ленинграда. Самолет поднимется на 8000 метров. У меня все проходит. Я, наверное, раньше птицей была».
Я внимательно, доверчиво посмотрела на Лиду, ища в ее облике приметы птицы.
«Звоните», —
сказала я. Лида улыбнулась и ушла. Я вернулась в комнату. Моя дочь сидела за пианино и тыркала в клавиши. Она училась в подготовительном классе музыкальной школы. «Си бемоль», — сказала я, поморщившись.
«Где?»
Я подошла к инструменту и показала. Дочь нажала черную клавишу. «Может быть, — подумала я, — когда человеку трудно, не стоит искать смысла сразу всей жизни. Достаточно найти смысл сегодняшнего дня. А осмысленные дни протянутся во времени и пространстве и свяжутся в осмысленную жизнь. Смысл сегодняшнего дня в том, что я научила дочь новому знаку. Поправила маленькую ошибку. А завтра поправлю еще одну и научу не повторять предыдущих». Я подошла к окну. Лида уже пересекла дорогу и удалялась все дальше. Сейчас она свернет за угол, и ее шерстяная розовая шапка последний раз мелькнет в моей жизни. Очень возможно, что Лида сейчас поедет в Аэрофлот, купит билет до Ленинграда и поднимется на 8000 метров. Если облака не закроют землю, то внизу будут видны города, четкие ремни дорог и круглые озера величиной с 5-копеечную монету. А мужа Потякина будет не видно совсем. Их не разглядеть, даже если очень напрячь зрение. Потом я подумала, что если бы мне дали разрешение на дуэль, я выбрала бы место у Красного собора, возле метро Юго-Западное. За собором поле, за полем лес, над куполом неба. Там очень красиво и возвышенно разрешать вопросы чести, и не обидно приобщиться к вечности.